Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый день, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем праздновании и о тех днях, в которые мы входим, о Страстной Седмице, о смысле событий, которые мы вспоминаем во время Страстной Седмицы, и почему это очень важно, почему это вершина церковного литургического года, почему мы идем к этим дням всем Великим Постом, и почему вот сегодня мы входим в самую важную, наверное, самые важные дни, которые вообще есть в церковном календаре. Вчера мы праздновали вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. И, как, наверное, вы знаете уже, это название вербное воскресенье происходит из-за того, что вот у нас пальмы не растут, и у нас их заменяют как бы веточками вербы. В Средиземноморье, где растут пальмы, там люди выходят с пальмами, и у этих пальм несколько значений. Пальмы постилались по дороге, по которой должен пройти Мессия, и пальмы были в античном мире символом победы. Они были символом победы, пальмовыми листьями могли украшаться победители. Но мы читаем о том, как Господь входит в Иерусалим. Он въезжает на ослике, и это выглядит как осуществление пророчества Захарии, которое люди знали, что вот царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на молодом осле и на ослице, на сыне подъеремной. И люди видят, что в город входит царь, в город входит Мессия. И люди приветствуют его словами «Осанна», «Благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее вышних царства отца нашего Давида». Люди, то есть выходит толпа людей, восторженно приветствуют Господа. И мы знаем, что пройдет всего несколько дней, и толпа людей будет кричать «распни, распни его». Куда подевались все эти люди, которые приветствовали Господа, и почему они, собственно, пропали? Это вопрос, который нам стоит поставить, но ответ на него достаточно прост, достаточно очевиден. Это те же самые люди, которые ожидали, что Иисус осуществит их чаяние, что Он придет и освободит их от римлян. За несколько столетий до этого была война за освобождение Израиля от языческих угнетателей. Тогда эллинистические языческие цари пытались искоренить в Израиле почитание единого Бога, заставить израильтян быть язычниками, Они уничтожали свитки Торы, убивали тех, кто их прятал, убивали тех, кто обрезывал детей, и детей тоже убивали. И в конце концов иудеи восстали и чудесным, удивительным образом одержали победу и установили независимое царство Израиля. И люди, которые ждали Мессию, представляли себе, что будет вот так, только лучше. Придет Мессия и освободит нас от угнетения. Освобождать было от чего? Люди жили впроголодь, мы это знаем, потому что раскопаны кладбища той эпохи, археологи раскопали кладбище, и там можно по костям понять, как люди питались. Но питались они плохо, и там кости свидетельствуют о том, что периоды недоедания сменялись периодами просто голода. А при этом люди были вынуждены платить подати римлянам, и эти подати росли. И человек, который был землепашцем, у него был надел земли, он постепенно мог дойти до нищеты, остаться без этого надела, быть проданным за долги, и в итоге сделаться разбойником или пытаться наниматься подёнщиком. В общем, жизнь людей была очень тяжелой. И люди ожидали, что Мессия принесет, во-первых, свободу от угнетения, а во-вторых, достаток и изобилие. Сохранились иудейские памятники той эпохи, в которых люди описывали царство Мессии. Вот в царстве Мессии, как они считали, будут совершенно фантастические урожаи. Там каждая виноградная лоза, она будет приносить там по 10 гроздей. Эти 10 гроздей будут собираться 10 раз в год. То есть там будет, в этом мессианском царстве, будет очень много еды. И, конечно, нам со стороны есть соблазн как-то над этим посмеяться, но смеяться не надо. Люди действительно жили впроголодь, и для них вот было мечтой наесться. И когда шел Христос, шел Мессия, они ожидали, что сейчас разразятся все эти замечательные события, сейчас Иисус возглавит народ, и с Божьего благословения будут выкинуты римляне. Римляне, установится вот это царство мира, царство процветания, когда народ будет возвышен, когда все народы остальные земли пойдут и принесут свои сокровища в Иерусалим, что исполнилось абсолютно буквально, но не так, как люди ожидали. И люди приветствуют Иисуса с огромным энтузиазмом, ожидая вот именно этого. Но Иисус приходит не за этим. В Евангелии мы читаем, что Он пришел спасти людей своих от грехов их. И вот это очень принципиальный момент, что Он пришел их спасти не от грехов римлян. Он пришел их спасти не от грехов высшего класса их общества. Он пришел их спасти от грехов их, от их собственных. Раскопки, та же археология, она показывает, что не все люди жили впроголодь, конечно. Были люди, которые жили в абсолютно шикарных виллах, которые были украшены дорогой мозаикой, и которые были просто местом исключительно шикарной жизни. И, конечно, это вызывало классовую ненависть, раздражение у людей. Они думали, что придет Мессия, вот их всех накажет. Люди думали, что Мессия что-то сделает с другими людьми, с грехами других людей. А Мессия пришел для того, чтобы сделать что-то именно с их грехами. Люди думали, что Мессия придет и переменит обстоятельства вокруг них. А Мессия приходит для того, чтобы изменить их самих. И это вот трагическое непонимание, оно продолжает сохраняться. Оно продолжает оставаться до сих пор. Люди продолжают видеть, находиться в состоянии того же, точно, непонимания. Потому что людям хочется, чтобы их спас Христос от грехов других людей, чтобы Бог переменил внешние обстоятельства их жизни, чтобы Бог восполнил какие-то их недостатки, какие-то их нехватки, дал им здоровье, богатство, еще чего-нибудь. Но Евангелие, оно про то, что Христос приходит для того, чтобы изменить нас, изменить наши отношения с Богом. И это вызывает, конечно, непонимание, потому что, я понимаю, что такое земное благополучие, я понимаю, что такое здоровье, я понимаю, что такое достаток, я понимаю, что такое отсутствие угнетения со стороны других людей, но что такое вообще прощение грехов, отношения с Богом, что-то такое вот непонятное и даже неинтересное. Что-то такое, что для людей в то время и для людей сейчас представляется вообще чем-то, непонятно о чем. Какие-то непонятные совершенно вещи. И когда выясняется, что Христос не приходит дать то, что люди от Него ожидали, люди приходят в раздражение, в гнев, в ярость и начинают уже кричать: «Распни, распни Его». Потому что то, что они ожидали, то, что они хотели, Христос им не приносит. А Христос приходит умереть за грехи этих людей и даровать им жизнь вечную и блаженную. Вот для того, чтобы вообще понять, о чем все это, зачем все это нужно было, необходимо обрести совершенно другую перспективу, совершенно другой взгляд на вещи. Люди мыслили, как мыслят они сейчас, чисто земными перспективами. Вот здесь, на земле, мне понятно, когда я сыт и когда я голоден. Мне понятно, когда там меня угнетают другие люди, или когда меня вообще никто не трогает. А вот что там за жизнь будущего века, что там за воскресение мертвых, это все что-то, что находится за пределами вообще моего интереса, моего понимания. И люди сначала ждут во Христе такого вот вождя, который устроит их земные дела, когда оказывается, что это явно не он. Люди чувствуют себя обманутыми, разочарованными, и они негодуют на Господа, потому что он не сделал так, как они хотят. И люди до сих пор готовы поклоняться каким-то вождям, каким-то ярким личностям, которые им обещают здесь на земле побить их врагов и уладить их дела. Христос приходит, он говорит, что мы должны измениться. Он пришел спасти нас от наших грехов. Не от грехов наших соседей, не от грехов нашего начальства, не от грехов наших членов семьи, но именно от наших грехов. О чем здесь идет речь, почему это важно? Дело в том, что Бог создал человека для жизни вечной и блаженной. Когда я говорю о жизни вечной и блаженной, и это иногда вызывает у людей какое-то недоумение, непонимание, мне вспоминается все время рассказ Герберта Уэллса «Страна слепых». И там действие разворачивается в Колумбии, в Южной Америке. Некий путешественник, он идет из города Боготы в город какой-то там еще, и он запутал, он заблудился, и он попадает в долину, которая населена исключительно слепыми людьми. Ну, то есть там их какая-то поразила болезнь, они все ослепли, и это вот несколько поколений назад было, и с тех пор у них рождаются слепые дети. И там живут все слепые. Но это такая хорошая плодородная долина, там безопасно, там растут всякие хорошие плоды, там достаточно легко заниматься сельским хозяйством. И вот эти слепые люди, они там нормально, в общем-то, живут. Несколько поколений уже. Они возделывают свои участки, они растят на них какие-то, значит, овощи, они всем этим нормально питаются, там идут, текут речки, все хорошо, все нормально. Но они никогда не видели света, они не знают, что это такое. И они не видели никогда всех тех вещей, которые доступны благодаря тому, что человек обладает зрением. Они не видели звезд, не видели луны, не видели горных пиков, которые их окружают. Они вообще считают, что над ними на высоте в несколько человеческих ростов, на ними твердый купол. И история про то, как этот человек попадает в их среду и пытается им объяснить, что он пришел из города Боготы, и что за пределами этой их долины есть огромный мир, что он обладает зрением, и он видит вещи, которых они не видят. И ему эти люди говорят: ну, ты с ума сошел, ты сумасшедший, ты безумный. А мы отлично здесь живем, у нас есть все, что нам надо. Мы сыты, мы обеспечены, мы в безопасности находимся. Ну и поскольку у человека, который лишен зрения, у него резко усиливаются все остальные чувства, они достаточно хорошо ориентируются в мире, даже лучше, чем этот человек, который пришел извне. И там, собственно, Лаус проводит ту мысль, что, оказавшись в стране слепых, там он повторяет эту поговорку: в стране слепых и кривой король, там не оказывается королем, потому что они отлично устроились в тех условиях, в которых они оказались. И то, что им рассказывает этот пришелец из внешнего мира о том, что вот они чего-то лишены, они не видят всего этого огромного мира, они просто пожимают плечами и говорят: ну, с ума ты сошел, у нас все в порядке. И вот человек, который обретает веру, он оказывается как прозревший в стране слепых. Он видит весь этот огромный мир, который можно увидеть путем, значит, духовного зрения, который становится реальным, становится очевидным, и люди вокруг него говорят: да о чем ты вообще? Это что-то вообще непонятное. Не то чтобы даже враждебное, а просто непонятное, просто за пределами наших интересов. И когда Христос приходит и людям возвещает благую весть, говорит: приблизилось Царство Небесное, они это понимают очень просто, что придет Бог, Он установит свое царство через своего избранного царя, и будет царство в таком достаточно очевидном политическом смысле. Когда оказывается, что нет, речь не идет об этом политическом царстве, а вообще не очень понятно, о чем идет речь, они просто чувствуют себя обманутыми и возмущаются и негодуют на Господа. И поэтому через какое-то время они от него отворачиваются. Становится очевидным, что политически он проиграл. Но дальше мы читаем в Евангелии о том, что Христос рассматривает свою смерть на кресте не как трагический провал, не как результат того, что вот люди его не поняли, вот злые, значит, фарисеи, садукеи, вся политическая верхушка, все политические течения, которые были, на него разозлились и ополчились, вот такое оно, значит, получилось несчастье. Нет. Иисус говорит с самого начала, что он пришел для того, чтобы умереть на кресте. Вот это его цель. Мы читаем, например, в Евангелии от Марка, в 10 главе, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. На час сей Я пришел, Он говорит именно о часе Своей смерти. В последующем восприятии того, что сделал Христос, Он часто многими авторами, там, где-то в 19 веке уже воспринимался как пример мученика, который умирает за свои убеждения. Не совсем так. Целью Христа было умереть, и он говорит о том, что цель его умереть для искупления многих. Не для того, чтобы засвидетельствовать верность своему учению, как это делали мученики, не для того, чтобы показать пример, хотя пример-то может быть, но главная цель его прихода – пострадать для искупления многих. И нам важно понять, о чем здесь идет речь, почему в центре всего церковного года находится именно смерть и воскресение Иисуса Христа. Даже не его проповедь. Проповедь, она важна, она есть – церковь ее возвещает, но в центре находится именно его смерть и воскресение. Что происходит? Почему Христос приходит именно для того, чтобы умереть на кресте? И для того, чтобы это понять, нам нужно, естественно, у нас источник нашего понимания – это Священное Писание. Почему и зачем Христос умер за наши грехи. Почему это было необходимо? Христос подчеркивает, что его смерть на кресте – это не какая-то вот, не поражение, не случайность, это то, что он сознательно выбирает. И, конечно, мы можем сказать, что реальность искупления, она является настолько глубокой и всеохватывающей, что любой образ, при помощи которого мы ее описываем, носит частичный характер. Подобно тому, как при проекции трехмерного тела на плоскость мы получаем что-то, что не дает нам исчерпывающей картины. Но мы можем посмотреть на то, на что делает упор Священное Писание. И вот первый наиболее заметный образ, к которому прибегают апостолы, описывая спасительные деяния Христа, это образ невиновного, умирающего за чужие грехи. Как апостол Павел говорит, он напоминает, в чем состоит евангельское возвещение. Вот ему нужно напомнить в нескольких словах, что такое Евангелие. Он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». И он говорит так: «Я благовествовал вам то, что я сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, он погребен был и воскрес в третий день по Писанию». То же самое говорит апостол Петр. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Сам Спаситель в Евангелии от Луки, он говорит: «Ибо должно совершиться о мне и сие написанное, и к злодеям причтен». И это ссылка на 53 главу пророка Исаии. И это пророчество выражает ту же мысль: невиновный умирает за грехи виновных, причем использует самый такой прямой, самый недвусмысленный язык, который вообще только может быть. Ну, например, мы читаем: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть все наши грехи были возложены на Иисуса Христа, и именно за этим он пришел, и именно в этом состоит цель его прихода. О чем здесь идет речь? Речь идет просто о том, что наказание, осуждение, которое мы понесли, которое мы заслужили нашими грехами, Христос понес на себе. Мы можем взглянуть, как это понимали святые отцы и учителя церкви. Например, святой Иустин, мученик, говорит: «Отцу всего угодно было, чтобы Христос принял на себя проклятие всех за весь человеческий род, зная, что он воскресит его распятого и умершего». Очевидно, эти слова святого Иустина, они перекликаются со словами апостола Павла: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе». Преподобный Симеон, новый богослов, говорит так: «Так как Адам подпал клятве, а через него и все люди, от него происходящие, приговор же об этом Божий никак не мог быть уничтожен, то Христос бысть по нас клятва через то, что повешен был на древе крестном, чтобы принести себя в жертву Отцу своему, как сказано, и уничтожит приговор Божий преизбыточествующим достоинством жертвы. Таким образом, Бог, который есть несравненно выше всего сотворенного и невидимого творения, воспринял естество человеческое, которое есть выше всего видимого творения, и принес его в жертву Богу и Отцу своему». Святой Афанасий Великий говорит: «Потому воспринято им на себя тело, принося на смерть, как жертву и заклание, свободно от всякой скверны, этим приношением сходственного во всех подобных уничтожило немедленно смерть. Ибо Слово Божие, будучи превыше всех и свой храм, свое телесное орудие, приносяв искупительную за всех цену, смертью своей совершенно выполнило должное. И таким образом, посредством подобного тела со всеми сопребывая, нетленный Божий Сын, как и следовало, облег всех в нетление обетованием воскресения». Тот же автор пишет: «По елику же, наконец, надлежало заплатить долг, лежащий на всех, ибо, по сказанному выше, должны были все умереть, что и было главной причиной его пришествия. то после того, как доказал божество свое делами, приносит, наконец, и жертву за всех, вместо всех предавая на смерть храм свой, чтобы всех соделать свободными от ответственности за древнее преступление. О себе же в нетленном теле своем, явив начаток общего воскресения, доказал, что он выше и смерти. Или преподобный Максим Исповедник говорит: «Невинный и безгрешный он заплатил за людей весь долг, словно сам был виновен, возвратив их к благодати Царствия и отдав себя самого в выкуп и искупление за нас». Можно продолжать цитаты из святых отцов, но мы видим, что та же мысль «Христос умер за наши грехи», она присутствует в святоотечественном наследии, и они, в общем-то, Библию в этом отношении понимают достаточно прямо, достаточно буквально. Христос умер за наши грехи. Почему это было необходимо? Потому что на человеке тяготело осуждение за его грехи. А Священное Писание говорит нам о том, что Бог праведен. У Бога есть определенные нравственные предпочтения. Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Бог любит мир, который он создал. Это значит, что Бог ненавидит грех. Бог безоговорочно осуждает любое нравственное зло. Уже в глубинах Ветхого Завета мы читаем такие слова: «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Бог праведен и истинен». Такова нравственная природа Бога, и Бог, безусловно, противится, безусловно, осуждает любое нравственное зло. Бог не может ни принять, ни оправдать, ни проигнорировать грех. Есть некоторые вещи, которых Бог не может. И об этом прямо сказано в Библии, что Бог не может солгать, Бог не может себя отречься, а Бог не может поступить неправосудно. Когда у него Авраам спрашивает, судья всей земли поступит ли неправосудно, не может быть от тебя. То есть Бог не может поступить неправосудно. Это исключено, такова его нравственная природа. И Бог поэтому, несомненно, осуждает всех грешников. Грех должен быть осужден. Это абсолютное неизбежное требование самой божественной природы, потому что Бог праведен. Это также и требование благотворения, потому что все творение держится на честном слове Бога. Бог провозглашает закон в глубинах Ветхого Завета. Он говорит: вот я вам предлагаю сегодня, это во второзаконии, благословение и проклятие. Благословение, если послушаете глаз Господа Бога вашего, который я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, который я заповедую вам сегодня. И закон обозначает Божью волю. Если вы последуете воле Божией, вы будете благословлены, если нет, то вы будете прокляты. И реальность такова, что мы все отпали, мы все нарушили волю Божию, мы все согрешили, и мы все сделались виновны. Святой Игнатий Брянчанинов, он пишет у него есть одна из его работ, он там пишет о том, что беда человека, она имела такой двойственный характер. Это, во-первых, вина, во-вторых, порча. Вина делает нас недостойными общения с Богом, и порча делает нас и неспособными к этому общению. Это можно было бы сравнить с ситуацией, естественно, епископ Игнатий не приводит, он еще в те времена этого еще не было, но я приведу такое сравнение. Представьте себе наркомана, который для того, чтобы добыть деньги на очередную дозу, он совершает какие-то преступления. Он там ворует, он слезает куда-нибудь там в машину, в дачу. И вот он ворует, наконец он попадается, и у него двоякая проблема. С одной стороны, он виновен и подлежит осуждению. с другой стороны, он испорчен, и даже если его неким чудесным образом сейчас освободят, он продолжит воровать и опять навлечет на себя осуждение. Он нуждается в избавлении, во-первых, от вины, во-вторых, от порчи. И спасение состоит в том, чтобы избавить человека от осуждения и избавить человека от порчи. И Христос приходит в этот мир, и он, если использовать современный такой термин, солидаризируется с грешниками, в том плане, что он принимает на себя их осуждение. Это можно сравнить с ситуацией, например, брака, вот когда некая безрассудная женщина залезла в огромные долги. Вот сейчас люди залезают там в кредиты, везде висят эти злодейские предложения там, от ростовщиков, которые деньги дают прям в руки, прям вот без всяких разговоров, без всяких проверок, только возьми у них. И бывают люди безрассудные, которые берут эти деньги у них, а иногда люди долго катятся по накладной, сначала у банков, потом у этих, значит, ростовщиков. И представьте себе, что некий мужчина берет такую безрассудную женщину в жены. У нее огромные долги. И вот эти ее огромные долги, они делаются его долгами. Он берет на себя обязательство их выплачивать, поскольку он признает теперь ее своей женой, и он принимает на себя обязательство решать эту ее проблему. Это теперь его долги, они теперь перешли на него. Или другой пример, когда, допустим, ребенок расколачивает окно в школе, платит за это кто? Родители платят. Те, кто признают этого ребенка своим. Другой пример я бы привел из самого Священного Писания. В Ветхом Завете есть эпизод, когда Моисей восходит на гору, чтобы вступить в общение с Богом, получить от него закон для народа. Пока он там пребывает на горе в общении с Богом, внизу люди делают себе золотого тельца, устраивают там празднество вокруг него. Бога они прогневляют, и Бог говорит Моисею, испытывая его, что «хочешь, я погублю этот народ, а от тебя произведу новый народ, который будет поступать по заповедям моим». И Моисей говорит: «Нет, Господи, прости грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». А о чем здесь идет речь? Моисей не виноват, он никакого тельца не делал, он абсолютно тут не при делах, он чисто невиновен. К нему никаких нет претензий. Но он говорит: я себя отождествляю с вот этим осужденным народом грешным настолько, что ты либо нас всех примешь, либо ты нас всех отвергнешь. Вот Христос приходит и отождествляет себя с грешниками настолько, что его смерть считается как бы смертью этих грешников. Когда Христос умер на кресте, это как если бы мы все умерли. Представьте себе человека, несомненно, плохого и грешного, там, какого-нибудь Шамиля Басаева, там, не знаю, там, Гитлера или Ленина, или Сталина, или еще кого-нибудь несомненного кровавого злодея. И мы понимаем, что после того зла, которое совершили эти люди, этот человек не может попасть в рай, это было бы оскорблением правосудия, это было бы глубочайшей несправедливостью. Но теперь представьте себе, что этих злодеев поймали. Вот, представьте себе, что тех злодеев, которые вот недавно устроили страшные эти взрывы, страшные теракты в Шри-Ланке, вот их поймали, наконец. Их поймали, их осудили. Их подвергли бичеванию, их распяли на крестах, они умерли в страшных муках, они сошли в ад. И тогда бы мы могли сказать, теперь они расплатили за свои преступления, с них больше нечего взыскать. Потому что они понесли за них наказание. И вот Христос, умирая на кресте, он понес наказание от лица изо всех грешников-злодеев в мире. Он умер на кресте так, как если бы он был и Шамилем Басаевым, и Гитлером, и Чикатилой, и мной, и вами. И это звучит шокирующе, и если вы поежились, вы правильно сделали, но Библия говорит именно об этом. Апостол Павел говорит, Христос умер, Христос был за нас клятвой, быть по нас клятвой, то есть умер смертью проклятого. Почему? Потому что он умер, неся на себя проклятие всех грешников. И в его смерти это проклятие исчерпано, его больше нет. Христос умер на кресте так, как если бы мы все умерли, так, как если бы мы все понесли то осуждение, которое заслужили наши грехи. Это имеет очень прямое значение, потому что знаю, что есть люди, которые грешили, потом они поняли, обратились к Богу, поняли, как они были ужасно неправы, они исповедали свои грехи пред Богом, они выслушали разрешительную молитву, но они чувствуют себя глубоко удрученными и подавленными, вспоминая о своих грехах, потому что, да, действительно, они совершили какие-то действительно дурные, отвратительные пред Богом и преступные вещи. Как эти вещи могут быть изглажены? И Священное Писание говорит смертью Иисуса Христа. И кровью Иисуса Христа, ну, подразумевается его смерть. Христос умер, как если бы он был вами, как если бы как если бы это вы умерли за ваши грехи и преступления. И с вас больше нечего взыскать. Апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, что истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть, вот то рукописание против нас, то обвинительное заключение, в котором речь шла о наших грехах, Христос взял от среды и пригвоздил ко кресту. Он его уничтожил, его больше нет. И об этом важно напоминать, о том, что смерть Христа освобождает нас от осуждения за грехи, потому что очень часто люди сторонятся церкви, люди боятся обратиться к Богу, потому что они полагают, что у Бога для них заготовлено осуждение. Я помню как-то, вот, когда я был маленьким ребенком, мы с отцом были в Питере, тогда в Ленинграде, и были мы в музее истории религии атеизма, который располагался в соборе. На тот момент он был превращен в музей. Там был музей истории религии атеизма. И там, естественно, велась интенсивная атеистическая пропаганда, но там висела, среди прочего, картина, изображающая страшный суд. Я спросил отца: папа, а что это такое вот вообще? Ну, и он мне объяснил, что, знаешь, вот люди раньше верили, что наступит день, когда Бог, праведный судья, будет судить всех людей по справедливости. А так как всякий человек понимает, что он согрешил, то этот суд называется страшным. Ну, взрослый человек, он сказал, всякий взрослый человек понимает, что он согрешил, этот суд называется страшным. И люди, которые понимают, им вот эта мысль приходит, что даже будет суд Божий, Бог будет судить меня за мои грехи, им эта мысль неприятна, она пугает, они пытаются ее вытеснить, и иногда вытеснить с такой озлоблением, с яростью, когда они пытаются как бы от этого вот спрятаться. Вот такая враждебность, озлобленность в адрес церкви, она очень часто связана с вот этим страхом перед осуждением, потому что человек понимает, что он согрешил. И ответ на этот страх не в том, что человека дополнительно как-то шпинять и говорить: да, вот твои грехи велики и ужасны, а в том, чтобы возвещать то, что возвещают апостолы: Христос умер за наши грехи, за все ваши грехи, за все ваши преступления, Христос умер на кресте. Осуждение, которое заслуживали ваши преступления, оно уже совершилось, когда Христос умер на кресте. Это бывает, когда, ну, особенно когда в сети разговариваешь, например, о таком о самом страшном и самом распространенном грехе в нашем обществе, как аборты. Люди часто реагируют очень болезненно, потому что очень многие люди вовлечены были в эти грехи, и мужчины более виновны, но там женщины тоже. И люди чувствуют, когда им напоминают о том, что это человекоубийство, что их бьют и пинают, что им показывают, какие они плохие. Поэтому очень важно, когда мы говорим об этом, напоминать о том, что это тяжкое злое преступление, это человекоубийство, но за это преступление Христос уже умер на кресте. Как если бы вы умерли, как если бы вы расплатились. И вот Христос своей смертью на кресте уже искупил ваши грехи. Он восходит на крест в Страстную Пятницу, мы будем это вспоминать все в церкви, Он восходит на крест для того, чтобы искупить мои и ваши грехи, грехи всего человеческого рода. И это значит, что наше искупление достигнуто. А когда человек, изнутри человека грызет это чувство вины, он понимает, что он согрешил, он пытается от него избавиться, люди иногда пытаются себя наказать. Люди ведут какую-то невыносимую жизнь, делают свою жизнь ужасной из-за того, что им хочется себя наказать. Я читал, что один из членов экипажа самолета, который сбросил бомбу на Хиросиму, он потом стал преступником, совершал какие-то бессмысленные преступления, и когда у него там с ним пытались беседовать на эту тему, когда его поймали, он говорит: «Я хочу, чтобы меня наказали». То есть у человека может провоцировать на дальнейшие грехи это чувство вины, это чувство осуждения, которое на нем тяготеет. И благая весть состоит в том, что тебе не нужно это с собой все тащить. Христос уже умер за твои грехи. Ты не должен пытаться сам себя искупать, ты не должен причинять себе лишение, страдания и боль для того, чтобы как-то расплатиться за твои грехи. Христос уже расплатился. Ты не мог бы расплатиться, но Христос уже расплатился. Ты должен только принять то, что сделал для тебя Христос, покаянием и верой. И покаяние – это перемена пути. Буквальное греческое слово «метаноя», оно означает «передумать», переменить мысли. Покаяться значит переменить путь и признать, что вот раньше, устраивая свою жизнь без Бога, пытаясь быть самому себе господином, я был неправ. И, ну, каких-то конкретных я наломал при этом дров, но все это исходило из одной фундаментальной неправды. Я считал, что моя жизнь принадлежит мне самому. Нет, моя жизнь принадлежит Богу. До тех пор, пока я отрицал эту истину, я находился в состоянии мятежа, и теперь я каюсь, я этот мятеж прекращаю. Я признаю Иисуса Христа Господом, я признаю Его владыкой в моей жизни. Я намерен повиноваться Его заповедям. И покаяние – это, с одной стороны, некий решительный поворот, когда я решаю обратиться к Богу. С другой стороны, это процесс, потому что наша жизнь будет меняться постепенно. Сначала мы будем избавляться от каких-то наиболее грубых и скандальных грехов. Потом мы будем приводить в порядок другие аспекты нашей жизни. Но главное в покаянии – это то, что мы признаем Иисуса Христа нашим Господом, намерены Ему повиноваться. Потому что иногда люди думают, что покаяние – это просто такое вот оплакивание своих грехов. Элемент оплакивания своих грехов в покаянии есть, но нельзя сводить покаяние к нему. Я помню, я как-то беседовал с человеком, он был в таком некотором подпитии от этого разговорчив, и он рассказывал, какой он плохой человек. Он изменяет жене, он пьяным гоняет на автомобиле, рискуя убить себя или еще кого-нибудь. В общем, он абсолютно дурной человек и негодный. И ну, я ему говорю: ну, надо же прекращать такой образ жизни, что ж за дела такие. А он говорил: ну, я же каюсь. Нет, он не каялся на самом деле. Просто вот бить себя в грудь и говорить, какой я плохой, это не значит каяться. Покаяться — это значит переменить путь, это значит исправить свою жизнь, это значит жить по-другому, признать, что Иисус Христос мой Господь, я буду Его слушаться, я буду Ему повиноваться. Конечно, это повиновение Господу свидетельствуется в том, что мы присоединяемся к церкви. Поскольку Господь нам заповедует сие творить в мое воспоминание, Он говорит о таинстве Евхаристии, и если мы признали, что Иисус Христос наш Господь, мы делаем то, что Он сказал. Мы идем в церковь, мы приступаем к таинству. И верой, как Христос говорит, покайтесь и веруйте. Что такое вера? Иногда люди думают, что вера — это какое-то переживание, это какой-то мистический опыт, это какие-то такие чувства, озарения, что-то такое вот необычное. На самом деле нет. Мистический опыт может быть у верующего человека, это нормально, но его может не быть. Переживания могут быть или могут не быть, это не обязательно. Главное — это поворот воли, когда мы возлагаем нашу надежду на Иисуса Христа. Когда я понимаю, что сам по себе я грешник, я не мог бы оправдаться перед Богом. И это принципиально важный момент. Я помню, как-то одна из первых книг, которые я прочитал, христианских книг, я еще был неверующий абсолютно человек, но мне подарили книжку Клайва Льюиса «Боль» в том переводе. Потом появился другой перевод «Страдания», но в том переводе «Боль». Ее перевезли через границу, она еще не печаталась. У нас только-только приоткрылся вот этот занавес железный. И первая книжка Льюиса «Боль», которую я стал читать, и меня неприятно цепанула одна фраза, что человек не может стать христианином, пока не осознает реальности своего морального банкротства. А потом я понял, ну, конечно же, не может он стать христианином, пока не осознает этой реальности. Потому что если я и так хороший, зачем же Христу за меня умирать? А если Христос умер за меня, значит, я не хороший, потому что... бессмысленно говорить, что суд пришел к выводу, что я хороший человек, да тут еще и невиновный за меня, кстати, умер. Это абсурдно. Если я верю, что Христос умер за меня, я признаю, что я сам по себе провалился, я сам по себе не могу оправдаться перед Богом. И вера — это когда я признаю, что хотя я сам по себе не могу быть оправдан перед Богом, я сам по себе грешник, я возлагаю свою надежду на Иисуса Христа. Святой Феофан Затворник в толковании на послание к римлянам, он говорит о вере так, что верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть вера возлагает свое упование на Иисуса Христа. Почему я имею твердую надежду попасть на небеса? Почему я не буду осужден? Почему я, будучи грешником, войду в рай? Потому что Христос умер за мои грехи. Единственная причина, по которой я имею такую надежду, это то, что Христос умер за мои грехи. Поэтому... это событие Страстной Пятницы, когда Христос умирает за наши грехи, оно настолько важно, оно настолько фундаментально. В нем вся наша надежда. Почему я избегну осуждения? Я знаю, что в моей жизни были грехи, которые глубоко удручают меня. Я понимаю, что это было отвратительно. Я понимаю, что это достойно осуждения. Но каким образом я попаду на небеса? Потому что Христос умер за эти грехи. Он умер за эти грехи и воскрес из мертвых. Мы будем праздновать воскресение. Воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. Он не остался в могиле, но Он воскрес из мертвых. Его искупление совершилось. И последние слова, которые Христос произносит на кресте, это... Он говорит, совершилось. И это, в частности, в греческом языке, это термин, который означает закрытие долга. Который означает именно уничтожение этого рукописания. Если вы были должны кучу денег, и была расписка, и этот долг оплачивался. Поперек этой расписки писали это греческое слово, которое в Евангелии от Иоанна свершилось. По-моему, это слово звучит как «теталистай». Я не знаю греческого языка, просто читал об этом. И Христос искупил наши грехи. Просто потому, что Он так пожелал. Он не был обязан это делать, конечно, но Он пожелал нас искупить, и Он нас искупил. И Он воскрес из мертвых, и Он является нашим заступником, Он является нашим ходатаем перед Богом. На чем основана наша надежда попасть на небеса? На том, что мы такие хорошие люди? Нет, конечно. Там любой человек, который имеет более-менее трезвый взгляд на себя, он понимает, что он нехороший. Даже хорошие нехристиане, нравственные иноверцы, они понимают, что они не в нравственном отношении, их есть чем упрекнуть, что они грешны. Но мы имеем надежду в жизни вечной, потому что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы принимаем эти блага спасения благодаря тому, что мы пребываем через покаяние и веру в союзе со Христом. Возвращаясь к аналогии с браком, представьте себе, что царь берет в жены женщину с огромными долгами. И вот он не только оплачивает эти ее долги, она получает статус царской супруги, хотя она его не заслужила, никак не могла заслужить, она его получает, потому что ее царь взял в жены. Ну, или ребенок, которого усыновляют, он получает статус, общественное положение своей семьи, своего отца, он делается его наследником, хотя он для этого не трудился, не старался, его просто приняли. И вот, пребывая в союзе со Христом, мы получаем искупление, которое он совершил на Голгофском кресте, и мы получаем те блага спасения, которые он принес. Мы, как апостолы говорят, мы умерли со Христом, и мы с ним воскресли. Наша прежняя греховная жизнь похоронена, ее больше нет. Мы возрождены к новой жизни в Иисусе Христе. И теперь мы призваны жить этой новой жизнью. В ранней церкви людям преподавали крещение именно на Пасху. То есть был долгий период подготовки, когда человека наставляли в православной вере, и не только наставляли, в это самое время человеку давали возможность убедиться, что он этого хочет, убедиться, что это его твердое решение стать христианином. И вот в пасхальную ночь человека торжественно крестили. От этого сохранилось в нашем богослужении песнопение «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это из послания апостола Павла к Галатам. «Вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись». И Пасха, это слово буквально значит «переход», мы совершаем переход от прежней жизни без Бога, от прежней жизни во грехе к новой жизни в Иисусе Христе. Мы делаемся подданными Его Царства. Это Царство, оно уже присутствует, поскольку у Него есть подданные. Но оно еще явится в славе в будущем. Но мы уже являемся Его подданными, мы уже приняты. И на каком основании мы приняты? Каким образом мы оказались Божьими чадами, как называет Священное Писание, потому что Слово Божие говорит тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими. На каком основании? На основании наших добродетелей? Нет. Нет. Мы не добродетельные люди. Но на основании добродетелей Иисуса Христа. На основании того, что наши грехи искуплены Господом на кресте. Он воскрес из мертвых, и Он является нашим ходатаем. Он вводит нас на небеса. Он называет нас своими. и называть нас своими, конечно, ему приходится за это расплачиваться, и он за это расплачивается, но он нас признает своими, и он вводит нас на небеса. И поэтому для нас то, что происходит в эти дни, так важно. Это важно для каждого из нас лично, персонально, и это самые важные события в истории мироздания вообще, потому что в эти дни совершается примирение падшего человеческого рода с Богом. В эти дни мы вспоминаем, как наши грехи искуплены на Голгофе, мы вспоминаем, как Господь добровольно пожелал претерпеть смерть ради нас всех, и как Он совершил искупление всех наших грехов. Так что наше спасение уже есть, оно уже приобретено, оно дожидается всякого человека, который только за ним обратится, который только пожелает за ним прийти. И наше время уже подходит к концу. Я должен заканчивать эту передачу, но надеюсь вы... А, у нас есть еще 2 минуты, это очень хорошо, и за эти 2 минуты я могу только попросить всех наших слушателей, конечно же, тех, кто, может быть, нас сейчас слышит и думает о том, как провести эту неделю, даже если вы не постились, даже если вы еще не были церковным человеком, Пасха — это самое время для того, чтобы изменить свою жизнь. Это самое время для того, чтобы прийти в храм, возблагодарить Господа за то, что Он для нас сделал, и осознать и принять этот дар прощения и новой жизни, который мы обретаем через Его смерть и воскресение. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне, а мне уже пора. До свидания, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.